Не оливье единым. Живо праздничное застолье. И вообще не им только оживляются эти новогодние, доновогодние и постновогодние дни. В рамках нашего гуманитарно-просветительского эфира мы решили рассказать дорогим слушателям о том, какие существуют горячие и согревающие смеси. В основном, забегая вперед, скажу, содержащие в себе чайную компоненту, которые способны порадовать нас в этот сезон. Почему мы про это рассказываем? Совершенно не с целью поощрять потребление алкоголя. Ничто не может быть дальше от нашего замысла. Цель наша, как всегда, исключительно просветительская. Для того, чтобы она окончательно стала ясна, хочу поделиться с вами своим, я бы сказала, историческим наблюдением, которым только в праздничном эфире и можно делиться, поскольку серьезным образом такую теорию не выскажешь. Но я все-таки хочу ее высказать, она как-то рвется из моей души, потому что она там некоторое время назад завелась. Значит, вот смотрите. А вот эти вот напитки, которые мы сейчас с вами будем друг другу демонстрировать, в общем, за исключением чая, который пришел в Европу относительно поздно, они, в общем, наследуют римской традиции. Все, что вообще составляет цивилизацию, все уже было, как известно, у римлян, за исключением интернета, рифмованной поэзии и романтической любви. Но насчет двух последних даже это, в общем, не точно. Тем не менее, идея нагреть алкоголь, смешать его с чем-то сладким и с чем-то пряным, и потом пить, это, конечно, вполне римская идея. Более того, то, что мы называем глинтвейном, то есть красное вино нагретое, у них существовало, и существовал у них также и напиток из белого вина и перца, который служил той же самой, скажем так, сезонно согревающей цели. При этом, хотя люди древнего мира, люди античного мира, имели доступ к виноградному вину, и это был такой основной в значительной степени напиток, но пили они не только алкоголь. А вот когда начались темные века, и за недостатком инженеров перестали работать акведуки и римская система водоснабжения и римские бани, погибли. Бани закрыли под предлогом того, что это все разврат и нечего смотреть на голых людей, но на самом деле, в общем, стало понятно, что это распространяет чуму. Повторяющиеся эпидемии чумы были одной из причин погибели и Западной, и Восточной Римской империи. В общем, средневековые люди как-то додумались, что вот пить вредно, воду из естественных источников пить, в общем, опасно. А кипятить ее они еще не научились. В результате чего правящие классы пили вино или еще более крепкий алкоголь, а народ пил какие-то напитки, какие-то продукты брожения зерна. Это мог быть эль или пиво, или вот даже квас, который пили наши с вами предки, в этом смысле приятно выделяется, потому что содержание алкоголя в нем меньше. И вот если мы посмотрим с этой точки зрения, то практически вся история средних веков может быть нами интерпретирована как история людей, которые никогда не бывали трезвы. Вот эти самые алкогольные напитки, в том числе, например, там покрепче, менее крепкие, а чем выше ты поднимался, или чем выше ты находился, точнее говоря, учитывая ригидность тамошней общественной структуры, чем выше ты находился на общественной лестнице, тем к более крепкому алкоголю и в больших объемах ты имел доступ. И вот теперь представьте себе, что это касается всех мужчин, женщин, священнослужителей, военных, феодалов и феодалов военных. Все они, в общем, никогда не просыхали. Вот если мы представим себе эту картину, то многое, может быть, станет нам яснее. Крестовые походы детей, религиозные мании, своеобразный подход к искусству. В это же самое время в арабском мире, где исламские нормы не приветствовали, скажем так, употребление алкоголя, и где уже пили кофе, хранилась в том числе греческая мудрость. Как мы знаем, и Аристотель, и Авиценна, и алгебра пришли в Европу кружным путем от арабов. И во времена, скажем, реконкисты, воспетые в песне о Роланде, наиболее цивилизованным, просвещенным и толерантным государством в Европе был кордовский халифат. Что интересно, когда все-таки в Европу приходят чай и кофе и представление о том, что можно кипятить воду и тем самым сделать ее менее вредной, удивительным образом начинается возрождение научно-технической мысли. То есть такое ощущение, что люди как-то вот вдруг протрезвели. посмотрели на окружающую действительность и подумали, батюшки, мы тут только видели видения, да, то чертей, то ангелов, то, значит, еретиков ловили под кроватью, то бегали походами на неверных. А может, еще что-нибудь можно сделать интересное? И вот эти самые темные века, которые, может быть, не совсем справедливо, конечно, называть темными веками, но которые все-таки некоторой, скажем так, паузой в европейской мысли задним числом выглядят, закончились. Вот это вот предисловие имеет, собственно, целью показать вам всю тлетворность неумеренного употребления алкогольных напитков. Теперь, когда мы это сказали и очистили тем самым свою совесть, можем перейти к нашему предмету. Первое, что мы с вами, так сказать, продемонстрируем, если все у нас вовремя нагреется, мы на это надеемся, конечно, можно было бы изобразить, что я это тут все сама смешиваю, но боюсь это, благодарю вас, что это привело бы к избыточным травмам. Я также не буду полностью выпивать все то, что мне приносят, потому что тогда по мере продвижения от первого пункта нашей программы к последующим красноречие мое станет все более и более выразительным. А мы этого, наверное, все-таки не хотим. Итак, находясь в Германии, не могли не начать с пунша, который, между прочим, по-немецки и по-русски означает немножко разные вещи. Тут пунш может вообще быть совершенно безалкогольным напитком, а именно смесью с фруктового сока, ягодного сока с какими-нибудь специями. Вот этот вот пунш, так сказать, алкогольный, предполагает сочетание фруктового сока и какой-то алкогольной компоненты, вина или ликера. Тот образ, который в воображении русскоязычного пользователя возникает при слове пунш, это, разумеется, вступление к медному всаднику Пушкина, описание петербургской зимы, Нева, мороз, девичьи лица розовые, как любил наш поэт, балы и в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Строчки замечательные своей выразительной аллитерацией. Что это такое? Это разновидность пунша, которая по-немецки называется напитком огненных щипцов. Это вот как раз такая сложная конструкция, состоящая из емкости, решетки. На решетку кладутся куски сахара. Вниз в эту емкость кладется нарезанные всякие разные фрукты. И сахар поливается вином или чем-то покрепче и поджигается. Таким образом, сахар тает, капает вниз, соответственно, алкогольная часть становится все более алкогольной, все это черпается половничками, разливается по, собственно говоря, пенистым бокалам и пьется. Вообще, прелесть горячего алкоголя состоит, конечно, в том, что, или точнее, горячих алкогольных напитков состоит в том, что это как это относительно экономно. При нагреве часть спирта улетучивается, но та часть, которая остается, впитывается в мозг гораздо быстрее. Поэтому небольшим объемом алкоголя можно произвести желаемый эффект. Это будет нам с вами важно помнить, когда мы перейдем к следующим пунктам нашей увлекательной программы. Видите, какая у меня хорошая должность, какая у меня хорошая, да? Все, каждый хотел бы тоже заниматься чем-нибудь подобным. Так вот, следующие наши напитки, они происходят из необходимости согревать и взбадривать матросов британского флота. Вот такое вот их, скажем так, практическое происхождение. И тут действительно одной бутылкой можно, так сказать, напоить и, соответственно, развеселить довольно большое количество людей. Вот этот вот пунш, который у меня состоит из... А мы можем сказать, из чего он состоит? Вот видите, из уважения к спикеру чай добавили буквально во что угодно. Он такой, не, я бы сказала, не очень сладкий. Такой, скорее несколько даже кисленький.
А чай чувствуется?
Нет, врать не буду. Чай не чувствуется. Может быть, чай почувствуется в последующих наших напитках, которые, собственно, на чае основываются. Вот этот вот горящий пунш, о котором я говорила, это, конечно, такое эффектное зрелище. Мы бы, если бы не пожарная служба, может быть, тут тоже что-нибудь в этом роде организовали, чтобы у нас тут все капало и пылало. Но я думаю, что датчики дыма будут против. Это, конечно, развлечение для большой и молодежной компании, потому что это красиво смотрится. Не столько там выпьешь, а сколько обрадуешься. Вообще, надо сказать, что вот эта идея сахара, который нагревается и капает в какой-то алкоголь, потом встречается нам в классическом способе употребления абсента, которые мы тут не будем употреблять ни в коем случае, вот этой самой зеленоглазой феи, там тоже нужно было в ложечку класть кусок сахара, поджигать его, и вот он таким образом капал в этот самый абсент. Но тут мы видим, конечно, эволюцию довольно печальную от такого коллективного веселого студенческого развлечения к одинокому, к одинокой алкоголизации французской богемы. Итак, что у нас следующее? Что у нас второе? Вот это, собственно говоря, глинтвейн. Глинтвейн точно в себе никакого чаю содержать не должен. Значит, еще раз подчеркнем его древнеримское происхождение. Делают глинтвейн из вина в наше время, не в Древнем Риме, а делают и из, например, портвейна. Насколько я понимаю, главное состоит в том, чтобы его нагреть, но не вскипятить. Если вы его кипятите, то, во-первых, положенные туда пряности дадут вам горький вкус, во-вторых, окончательно улетучится вся ваша спиртовая составляющая, а это все-таки не вполне хорошо. Значит, здесь, в Германии, эта штука называется глювайн. Продается на рождественских ярмарках, причем, возвращаясь к Древнему Риму, что приятно, как в красновинном варианте, так и в белом, что тоже довольно интересно. Заплатив дополнительную денежку, вы можете попросить добавить себе туда чего-нибудь совсем крепкого, коньяка, кальвадоса, бренди, если уж вам прям так хочется на морозе, как-то окончательно алкоголизироваться. Но мы такого особенно делать не будем. Также, так сказать, не будучи даже заподозренной в product placement, скажем, что в какой-нибудь Икее, хорошо ли говорить об Икее, если нас могут смотреть в Российской Федерации? Простите, дорогие российские слушатели, если я как-то бережу ваши душевные раны. Ну, в общем, не только в Икее, но и во многих других местах продаются готовые смеси для глинтвейна, которые вы можете у себя на дому нагреть, побросать туда недостающих пряностей, гвоздику, например, или корицу, или перца черного, и настричь туда имеющихся у вас фруктов. Вот у меня тут имеется кусочек апельсинчика. Да, действительно. Яблоки хорошо туда класть. Ну, вот, собственно, апельсин, лимон, еще какую-нибудь цитрусовую штуковину. Не злоупотребляйте коркой, чтобы горько не было. Некоторые люди кладут туда, например, мед. Мне кажется, это излишним. Но тут уж, что называется, кому что больше нравится. Глинтвейн тоже напиток коллективный. Его хорошо делать в какой-нибудь большой кастрюле для собрание ваших, скажем так, гостей. Если вы хотите совсем быть идиллическим Гансом Христианом Андерсоном, то можете сделать одновременно печеные яблоки. А если помните, у Андерсона есть такая маленькая сказочка, называется она, так, слушайте, у нас как-то без паузы просто происходит. Абсолютно. Окей, хорошо. Тогда, значит, пробование мною напитков уже носит исключительно символический характер. Все ради вас, дорогие слушатели. Сейчас про Андерсона закончу. Сказочка называется «Злой мальчишка». Про то, как некий пожилой поэт встретил в плохую погоду мальчика бездомного, обогрел его, вот как раз дал ему яблоко печеное и тоже какого-то горячего вина. А мальчик этот оказался злым амуром, который выстрелил ему прямо в сердце стрелой. Такая не то чтобы сказочка, а скорее даже некоторая басня. Так вот, действительно, сочетание глинтвейна с печеным яблоком создает нам такую североевропейскую, знаете ли, предрождественскую картину. Далее, что это у нас вот это вот желтенькое такое?
Вот,
теперь мы уже перешли, наконец, совсем уже мы, так сказать, на территории Британской империи. История чая в Британии – это история колониализма. Это история колониальных захватов, колониальной торговли. Торговля, ведущаяся в британском случае преимущественно по морю. Есть, кстати, совершенно захватывающие карты, которые показывают, в каких странах чай называется чаем, как у нас, то есть с звука «ч», а где он называется «ти» и, соответственно, «т» и так далее. Вот все те места, которые чай получали по морю, называют его на «т». Все те, кто получал его, как Россия, по суше, называют его на «ч». А в последнее время штука под названием чай, которая вот так и пишется по-английски чаи, стала означать индийские смеси с молоком, сахаром и пряностями, которые прям продаются вот уже готовыми. Собственно, в самой Индии это называется масала. Чай, масала – это пряная смесь. Итак, получившие в товарных, скажем так, количествах уже не как лекарство и не как какой-то экзотический продукт для королевского двора, а в товарных количествах получивший чай приблизительно в середине 18 века, англичане стали пить его все больших и больших количествах. Кстати, пили они и зеленый чай. Мы это видим, например, в литературе 18 века, в частности, у Джейн Остин он упоминается, и смесь зеленого и черного. И тогда же стали думать, как его еще можно употреблять, кроме как пить его с молоком или с лимоном, или просто так. Итак, hot toddy, то есть горячий, собственно говоря, тодди. Это сочетание чая с крепким алкоголем, обычно это виски или бренди, а также пряности и сахар. То есть такая, в общем, нам уже достаточно знакомая смесь. Тут мы с вами также подходим к нашей проблеме окормления личного состава чем-нибудь горячим и веселящим. Хот-тодди, так же, как и, например, грог, это напиток моряков. Это напиток британского торгового и военного флота. Соответственно, определенная норма крепкого алкоголя полагалась им к выдаче ежедневно. Это было, опять же, и для согрева, и для поднятия боевого духа, и, в общем, для предотвращения всяких морских болезней. От цинги это не спасает, скажем так, потом, когда уже додумались, что именно спасает от цинги, то стали употреблять всякие цитрусовые для того, чтобы обогащать рацион витамином С. Но, тем не менее, это как-то вот делает, так сказать, эту тяжелую морскую службу чуть более выносимой. А в связи с этим нельзя не вспомнить, что Сэмюэл Джонсон, такой известный деятель английского просвещения, автор первого толкового словаря английского языка, писал, что ни один человек, у которого хватит ума попасть в тюрьму, никогда не будет служить на флоте, потому что в тюрьме у него будет такое же точно общество и такие же условия, но гораздо меньше риска для жизни. Это вот к вопросу о, так сказать, взгляде изнутри, так патриотическом подходе к тому, что, собственно говоря, сделала Англию Великой Империей. Я к тому это рассказываю, что этим людям действительно нужно было чем-то себя поддерживать. В частности, вот какой-то такой штукой. Значит, как с многими британскими вещами, существует дискуссия насчет того, британская это вещь, или это ирландская вещь, или она шотландская. Тут есть свои, так сказать, незабытые исторические обиды, свои ревности и свои представления о том, что мы на самом деле, мы шотландцы, мы ирландцы, все это придумали, а злые англичане у нас это все отобрали. Значит, ну, вот тут вот, между прочим, отвечая на ваш вопрос, чайная основа чувствуется. Значит, это как бы такой горячий сладкий чай с бенефитами, скажем так. А в общем, тоже хорошая штука. Это можно себе представить, что вы это смешиваете себе, так сказать, в одиночестве, сидя возле камина, если у вас есть камин, или просто сидя где-нибудь, если вам есть где сидеть. Это уже не такой компанейский, как мне кажется, напиток, а такой скорее для индивидуального размышления, чтения и мечтания, скажем так. Так, это у нас что?
Это у нас грог.
Ага. Так, давайте тогда мы это заберем. Спасибо большое. Итак, следующий пункт нашей программы также неразрывно связан с бытом моряков. Это грог. Ассоциируется он у нас с романами про пиратов и действительно что-то такое вот, так сказать, боевое и несколько даже преступное во всем этом есть. При этом по составу грог, в общем, представляет собой в самой своей примитивной форме ром, разбавленный кипятком. Вот и все. Значит, все остальное – это уже, скажем так, надстройки и, не побоюсь этого слова, джентрификация. Если помните, у Конан Дойля в цикле рассказов о Шерлоке Холмсе есть рассказ под названием «Приключения или дело Черного Питера». Там речь идет об убийстве старого моряка при помощи гарпуна. И появляется подозреваемый, которого Шерлок Холмс отвергает как совершенно неподходящего, среди прочего потому, что убитый с убийцей, судя по свидетельствам, пили вместе ром, то есть осталось два стакана. А тот подозреваемый, который, на которого указывают иные улики, он какой-то такой довольно чахлый молодой человек. На что Шерлок Холмс инспектору Лестереду говорит, ну что, вот посмотрите на него, вот это он пил ром стаканами с Черным Питером. Ром ассоциируется с действительно морскими приключениями и с жизнью развеселых пиратов. Тот, кто читал «Остров сокровищ», естественно, не забудет, как адмирал, который, собственно говоря, оставил после себя карту роковую, как он не мог обойтись без рома, несмотря на то, что доктор сказал ему, что ром и смерть для вас – это одно и то же. Итак, грог – это ром, разведенный кипятком. Или в нашем с вами случае, мы все-таки не на пиратском корабле, это ром, разведенный горячим чаем. Или горячий чай, в котором добавлен ром. Ну вот сейчас мы даже это понюхаем. А что это у нас такое в рюмочке?
Ром.
Прям вот он и есть, да?
Прямо.
Понятно. А он не должен быть темный, спрошу я, как человек мало знакомый с этими реалиями.
Есть светлый, есть темный. Это светлый ром.
Вот так вот, видите, как? Вот так мы изучаем нечто новое. буквально на ходу. Значит, в этом замечательном стакане, с подстаканником, смотрите, как это трогательно. А у нас сладкий чай с разными пряностями. Значит, этот самый грог действительно выдавали морякам на флоте для того, чтобы... ну, считалось, что это... Вот мы упомянули цингу, говоря о прошлом напитке. Считалось, что это от цинги помогает, но это еще не очень понимали роль витамина С в питании. Но в качестве противопростудного профилактического антипростудного средства это, в общем, наверное, помогало. Это не уникальная английская вещь. Это характерно в целом для Северной Европы. Похожие вещи были и у норвежцев, тоже такой вполне мореходной нации. Тоже считалось, что оно, значит, вот хорошо для того, чтобы не простудиться. Когда в Европе стали доступны цитрусовые, то туда стали цитрусовые тоже класть. Вот тогда действительно его противоцинготные качества себя проявили. Ну, в общем, да. В общем, чай, скажу вам так. Чай с каким-то таким легким медицинским оттенком. В принципе, питье чая с алкоголем, со сладким алкоголем или с несладким, может быть нами встречено в многочисленных русских литературных текстах. Вот какой-нибудь герой с большой кружкой сидящий, который наливает туда больше рома, чем чая, он, в общем, время от времени мелькает на страницах русской литературы. Таким образом, что у нас получается? Значит, если мы хотим, так сказать, коллективных радостей, то мы варим глинтвейн. Если мы хотим коллективных радостей, и при этом мы молоды, отчаянны и не боимся пожара, то мы можем попробовать сделать пунш, если у нас есть соответствующий несгораемый тазик и решеточка. Я не уверена, что у многих в хозяйстве есть решеточка, но вдруг она там появится. Более того, я даже думаю, что не так трудно найти решетку в наше время, как трудно найти кусковый сахар. В России, сообщают нам источники, он продается под названием иранского. То есть не в смысле под названием, а он есть иранский, на нем прямо написано иранский сахар, и он такой твердый и такой вот кусками для употребления, соответственно, в прикуску, скорее, чем в накладку. Ну, в общем, ежели у вас вот этот самый голубой пламень-то получится, то, наверное, ну, либо соседи, либо пожарные, либо вы сами наверняка оцените успех вашего предприятия. Если же у нас одинокие размышления или, скажем, беседа в интимном кругу, то завариваем чаю покрепче. И, соответственно, добавляем в него чего-нибудь. Надо сказать, что из того, что мне тут было представлено, а мне кажется, что вот хот-тоди, вот этот вариант, он как-то поинтереснее, пожалуй, будет. Может быть, все-таки вот такой вот прям совсем крепкий алкоголь, это не... Как это? Не так много в нем разнообразных вкусовых оттенков. Но, может быть, я несправедлива. Как говорится, whatever rocks your boat, что бы ни согревало ваше сердце в эти дни с длинными ночами и с коротким световым периодом, согревайтесь, знайте меру, изучайте историю, будьте здоровы!